Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Николаем Могилевским, кандидатом исторических наук, доцентом МГИМО. Добрый день, Николай.
Добрый день.
В прошлой программе вы очень подробно рассказали о предпосылках тех исторических событий, которые произошли в нашей стране 100 лет назад. Сейчас мы продолжим наш разговор и поговорим о гражданской войне, о том, что привело к этим событиям, какие последствия, какую цену мы заплатили за это. Но прежде чем начать, я хочу вернуться немножечко назад, задать, может быть, такой неожиданный вопрос. Я слышал мнение, что в том числе в событиях 1905 года, которые происходили в нашей стране, большую роль играли старообрядцы, как раз промышленники, предприниматели, которые поддерживали, как говорил тот источник, с которым я беседовал, которые поддерживали как раз некие революционные изменения, которые могли бы, в свою очередь, привести к изменению положения старообрядцев. Насколько это распространенная точка зрения, или же это скорее такое изнутри старообрядческого сообщества?
Я, честно говоря, впервые о таком слышу. Я, вот, надо сказать, сильно в этом сомневаюсь. Объясню, почему. Дело в том, что да, среди московского меценатства, не только московского, было очень много старообрядцев. Сава Морозов. Но вы знаете, я просто немножко занимался этими самыми меценатами. Был у меня такой период в моей жизни. И я никогда не видел, чтобы они выпячивали свою религиозную принадлежность. Не потому, что они боялись каких-то санкционных действий со стороны властей. Нет. Это влияло только на их мироощущение в том смысле, что сознание того, что деньги – это ответственность, и за них тебя спросят, поэтому коллекции передаются городу, поэтому строятся богадельни, приюты, больницы. Вот только в этом я видел влияние их веры. Ни в чем больше. Если брать конкретно Саву Морозова, он просто человек был очень увлекающийся романтический. Я не думаю, что он всерьез, как старообрядец, собирался давать деньги на... Ведь большевики не скрывали своих атеистических предпочтений. И не собирались обновлять церковь. Я такого не видел в программе никогда. Я не думаю, что Сава Морозов был готов жертвовать деньги на уничтожение церкви как таковой. Кроме того, насколько я помню, начало 20 века для старообрядцев уже далеко не самое страшное и тяжелое. Их перестали преследовать. Они не выпячивали себя, они жили очень уединенно и закрыто, но их уже перестали трогать. Я не думаю, что они были готовы кардинально менять что-то, чтобы, наконец, зажить в тиши и благости. Поэтому мне эта версия кажется очень сомнительной, честно скажу.
Что, вернемся к событиям гражданской войны. Мы говорили о том, что, конечно, большое влияние на изменение ситуации в России имело Первая мировая война. И отчасти, собственно, и гражданская война была следствием Первой мировой войны. Все-таки, как получилось, что вы говорили в прошлой программе, что у нас до сих пор общество, по сути, расколото на красных и на белых. Но как все же получилось, почему такой накал страстей был в те годы, что привело к такому... Ну, раскол внутри страны. Что это? Почему одни оказались в одном лагере, другие в другом? И что это были за силы, что это были за магниты, которые удерживали их в этих лагерях и привели к такой страшной бойне?
Знаете, я... Ну, поскольку мы все знакомимся в первое наше знакомство с этой эпохой через литературу, будь то Булгаков, Шолохов, я не знаю, Пастернак... Ведь все эти замечательные люди, современники событий, очевидцы, они ведь тоже пытались дать ответ именно на этот вопрос. Как дошло до такой степени ненависти и взаимоотрицания? И каждый давал или не давал ответ на этот вопрос. Я могу судить только вот по тому, что я читал наших замечательных писателей или какие-то документы видел. Видимо, в какой-то момент, именно в нашем обществе, это характерно для России, наступает точка невозврата, как говорят умные люди, точка бифуркации, разлома. Когда уже нет желания, и даже не желания, а намерения договариваться. Я вот недавно своим студентам давал такой немножко каверзный вопрос. Они писали мне контрольную про смуту, ну, про смуту ту, 17 века, да, уже Дмитрий, это все. И я им поставил вопрос в конце. Можно ли назвать смуту 17 века первой гражданской войной в России? Аналогий будет масса, на самом деле. И лучшие ответы меня содержали как раз вот тезис о том, что в принципе можно, но и нельзя до конца, потому что в смуту не была война идеологий, война идей. Была социальная рознь с чудовищными тоже последствиями, но все-таки без идеологического содержания такого серьезного. Гражданская война, вот та, столетней давности, конечно, это еще война идей. Которые, вы знаете, я тут читал одну очень хорошую книжку, мне кажется, автор ее прав. Он говорит о том, что в России никогда не было ни демократии, ни монархизма в чистом виде. Россия – это всегда идеократия, власть идеи. Вот я с ним абсолютно согласен. И вот так сошлось, что после революции, после Первой мировой войны, после событий февраля-октября 1917 года, идея оказалась главной, она затмила глаза всем. А озверение, с которым идею отстаивали, оно пришло во многом с войны. Ведь недаром психологи говорят о военном синдроме, да, у воевавших в Афгане, в Чечне, неважно, где, во Вьетнаме. А люди привыкают к убийству, к виду смерти. И это их не останавливает. А мысль о том, что вот сейчас мы тех, кто с нами не согласен, добьем и построим рай на земле, причем любые средства хороши, она оказывается доминирующей. Человеколюбие, страдание к ближним, просто нежелание пальнуть в голову тому, кто с тобой не согласен, оно уходит на, даже не на второй, на пятый план. И вот это озверение, вызванное долгой войной, отсутствием реальной связи между властью и обществом, власть не хочет никого слышать, общество хочет, чтобы его услышали, оно, на мой взгляд, привело к таким чудовищным совершенно последствиям, к сотням тысяч убитых. Вообще, ну, для меня это, я об этом думаю, как о одном из, наверное, самых страшных событий всей русской истории. Катастрофически. Но, замечу, не уникальным для мировой истории. Война в Испании, война в Китае, война в Соединенных Штатах Америки. Гражданские. Да, с меньшим количеством жертв, но не менее страшные по своему накалу, по своему озверению.
Вы заговорили о писателях, об ученых, о деятелях культуры, кто пытался осмыслить эти события. Я знаю, что вы руководите проектом просветительским сейчас, который как раз обращает молодежь современную и в социальных сетях, и в вузах к тому наследию художественному, литературному, которое связано с событиями столетней давности. Расскажите об этом проекте и что нового мы можем узнать через дневники, через фрагменты литературных произведений, через картины наших соотечественников столетней давности.
Да, мы решили отвернуться от политиков, военных и дипломатов, а посмотреть на события той эпохи глазами людей творческих или ученых, ну, собственно, тоже люди творческие. Наша идея была вот в чем. Мы выбрали 5 категорий: художники, поэты, писатели, философы, ученые, деятели культуры. То есть художники, театральные режиссеры, кинорежиссеры и так далее. И каждую неделю мы представляем, опять же, в социальных сетях их отношение к событиям столетней давности. Ну, например, если это поэты, мы берем строки Цветаевой и Мандельштама, Пастернака и Маяковского, Клюева и Асеева. И предлагаем тоже, как в том году, чтобы немножко оживить процесс, пользователям проголосовать за того, кто наиболее точно, как им кажется, отразил эпоху. Булгаков и Бунин, Шаляпин и Эйзенштейн. Пары совершенно невероятные по своему сочетанию, но все они были очевидцами этих событий. Взгляд человека, не вовлеченного в политическую конъюнктуру, не военного, а остро и живо все пропускающего через себя, он тем и хорош, что мы видим вот этот нерв вот ту боль или ту радость Маяковского, да, который восторженно все это воспринимал, которая подчас недоступна ни политикам, ни дипломатам, ни тем более военным. Мы видим, с одной стороны, классика, как сейчас говорят, с другой стороны, совершенно живого человека, который ужасается тому, что происходит, радуется, делится своими сомнениями и тяжелыми размышлениями о том, что же будет со страной, которая переживает кошмар гражданской войны. И нам показалось, что ведь это и должно цеплять. Человеческая реакция, выраженная кем-то из наших замечательных соотечественников. А главное, что об этих соотечественниках показывает практика. Многие просто, ну не то, что не знают, они не знают их реакции на эти события. Студенты те же, например, не знают реакции, я не знаю, Шаляпина. А нам хочется, чтобы они знали. Не потому, что это важно с точки зрения какой-то политической раскладки, нет. Но это важно с точки зрения понимания, что ситуация очень сложная и многогранная. Нужно уметь видеть разные позиции по одному и тому же вопросу. И вот у нас сейчас проект это идет, у нас снова будет игра студенческая, где мы попросим ребят, во-первых, показать свое знание о биографии этих людей, которых мы выбрали, а главное снова показать нам некую сценку драматургическую, представляющую позицию какого-то конкретного персонажа. Например, Михаила Афанасьевича Булгакова. Реальная цитата и полная свобода ребят, в какой ситуации он эту фразу может сказать. Кому он может сказать? Жюри будет оценивать артистизм и историческую достоверность. Ну, Булгаков не должен общаться с Гоголем, например, да? Но с условным Троцким он вполне может. Потому что они современники. Гипотетически они могли, там, или с Лениным, они могли бы видеться. Вот нам кажется, что это будет ребятам шанс еще раз через себя пропустить события той эпохи.
Вы сказали о сложности и многогранности тех проблем, с которыми столкнулись наши соотечественники в те годы. Но и внутри одного человека эта сложность и многогранность тоже присутствует. И наверняка те люди, чьи оценки вы даете применительно к 17-му году, зачастую меняли свое отношение к событиям революционным и гражданской войны с течением времени. Вот можете ли вы привести какие-то примеры, когда кто-то из героев вашего проекта спустя годы говорил совершенно диаметрально противоположные вещи по отношению к тому, что говорил в тех?
Ну, даже можно не годы. Самый яркий пример – это, конечно, Максим Горький, который в течение 2 лет буквально свою позицию менял. Потому что сначала в 17-м году он критиковал большевиков довольно резко и выступал в защиту многих людей, которые попали под жернова красного террора. Затем, после покушения на Ленина уже в начале 18-го года, он сменил гнев на милость, поскольку с Лениным все-таки они давно были знакомы, даже дружны, можно сказать. Перестал критиковать большевиков и тем самым как бы перестал их поддерживать, вот, поддерживать критику в их адрес с точки зрения террора и так далее. Менял свою позицию другой наш классик, советский граф красный Алексей Толстой, который в эти годы уехал вообще в эмиграцию в Берлин. И оттуда сначала критиковал, потом стал скорее сменовеховцем, то есть той частью интеллигенции, которая допускала, что большевизм несет не только в себе зло, но и что-то позитивное. А затем и вовсе стал главным советским писателем, автором «Буратино», «Петра Первого» и других наших замечательных произведений его. Ну, например, философ Устрялов, который поначалу был, как бы сейчас сказали, пресс-секретарем Колчака, а затем перешел на диаметрально противоположные позиции и стал основателем такого философского течения, как национал-большевизм. Говоря, у него был прекрасный образ, что Россия, она как редиска. Знаете почему? Снаружи красная, внутри белая. Таких людей было довольно много. Но были, естественно, убежденные противники. Иван Алексеевич Бунин, никогда в своей жизни не менявший точки зрения о том, что революция – это зло, большевики – это исчадие ада или там философ Булгаков, да, Сергей. Были те, кто оставался до конца убежденным большевиком. Ну, например, еще один советский классик, автор «Разгрома» Фадеев. Убежденный большевик, никогда не менявший свои позиции. И мы про это тоже рассказываем. У нас есть рубрика «Кстати», в которой мы предлагаем читателям еще некоторые либо малоизвестные, либо забытые факты об этих людях. И тем самым образ условного Булгакова или условного Фадеева, он еще более выпуклый становится. И нам кажется, что это дает возможность проект сделать еще интереснее.
прошлой программе вы говорили о том, что до сих пор остры те противоречия между белыми и красными, несмотря на прошедшие 100 лет. И со стороны белых, условно, или потомков тех иммигрантов, которые вынуждены были покинуть Россию в те годы, часто мы слышим призывы к покаянию, что потомки советской России, то есть те люди, которые выросли в Советской России, или дети тех людей, которые выросли в Советской России, должны покаяться за те события, которые произошли 100 лет назад. Одновременно с этим убежденные коммунисты говорят о том, что не то, что покаяние не должно быть, а наоборот, белые должны, по сути, присягнуть тем идеалам, с которыми советская власть пришла в Россию. Возможен ли компромисс, уврачевание ран? Возможно ли какое-то сближение позиций? И делались ли какие-то попытки, может быть, в научном пространстве или в общественном пространстве, чтобы, по крайней мере, посадить за стол переговоров или организовать какую-то дискуссию между представителями этих полярных лагерей?
Знаете, мне кажется, что вот эти крайние точки зрения, покайтесь, с другой стороны, признайте выбор страны, они на то и крайне, что их невозможно совместить в неком едином поле. Это разговор глухого со слепым. Люди, которые не хотят и не желают, главным образом, слышать и быть услышанными. В научной среде такие попытки делаются, но в науке могут идти споры об оценках этих событий, но наука не должна каяться или, наоборот, признавать что-то. Дело науки – добираться, докапываться до истины, если, конечно, это вообще возможно в нашей жизни. В общественной среде я знаю, что, собственно, фонд Андрея Первозванного был замечательный проект, посвященный как раз примирению 90-летию исхода из Крыма. Войск Врангеля, когда прошли тем же путем, только в обратную сторону из Италии в Севастополь, попытавшись на корабле, который шел по этому маршруту, по этим местам, собрать представителей белой эмиграции и представителей современной России. И попытаться как-то дать им высказаться, друг другу обиды высказать, наверное, и привести к какому-то общему знаменателю. Яркий пример продемонстрировала русская церковь, которая сумела все-таки восстановить свои отношения и воссоединиться с Русской Православной Церковью за рубежом. То есть тенденции к этому есть, но мне кажется, что все-таки сейчас этот процесс обречен на провал, потому что слишком острая эта проблема по-прежнему. И мы будем вынуждены еще ждать какое-то время, чтобы немножко страсти притушились, если они, конечно, притушатся когда-либо.
Очень важный вопрос, который многие поднимают, это роль иностранных держав в развитии, в поддержании той или иной страны в ходе гражданской войны. Вообще существует мнение, да, что без поддержки из-за рубежа белая армия так долго не могла бы воевать с красным. Насколько это справедливо?
Действительно, участие в гражданской войне зарубежных держав, иностранных держав, это, в общем, вполне естественное явление. Как и в смуту, так и в гражданскую войну, естественно, соседи с напряженным вниманием следят за ситуацией в России. И как только ситуация позволяет вмешаться, они вмешиваются, это нормально. Россия сама так делала в Польше, например, в 18 веке. И преследовать, надо не забывать, что у каждой державы есть свои интересы. Что никто не думает, а вот помогу-ка я белым просто потому, что они мне ближе. Нет. Антанта помогает белым ровно потому, что она боится, что красные, большевики, национализируют все предприятия. Франция, Англия, Бельгия еще – это крупнейшие инвесторы в России. Это деньги, которые они теряют. Плюс желание вполне естественное взять контроль над Баку, то есть над нефтью. Над Одессой, крупнейшим портом Черного моря. Над Архангельском, почему нет Белое море, хотя оно менее ценно. Желание Германии до Антанты занять наиболее хлебородную территорию Украины, чтобы везти зерно к себе в голодающую страну свою, которая продолжает воевать. Это все совершенно прагматические задачи. Запад был вдалеке от игр идеологических. Да, Антанта поставляла вооружение, боеприпасы, продовольствие зачастую войскам Деникина, затем и, собственно, Врангеля. Но говорить, что если бы не они, белое движение сразу бы капитулировало, я думаю, что не имеет смысла, потому что все-таки оружие, конечно, прекрасно, но сражаются люди в первую очередь, а не оружие. Оружие всегда может быть трофейным, оружие может быть собственным, скажем, как у донского казачества, да, которые все имели оружие. Это было важно, но не было определяющим в том раскладе сил, который сложился в России в 18-21 годах. Плюс не забывайте, что к концу гражданской войны белая армия уже не могла рассчитывать на помощь из-за рубежа, потому что французы, англичане были вынуждены эвакуировать свои войска из Одессы, из Архангельска. Дольше всех содержались японцы, кстати, которые вообще никакого влияния не оказывали на ситуацию в регионе. Они просто заняли Владивосток и остались там, все. Поэтому мне кажется, что вот эта наша любимая привычка все свалить на козни из-за рубежа, она здесь все-таки не должна быть определяющей. Мы сами воевали друг с другом. Не французы с англичанами нас подзадоривали и науськивали, нет. Они лишь служили неким как бы фоном этих событий.
Вы очень подробно рассказывали о войне идей. И складывается впечатление, что красная идея победила 100 лет назад. Вместе с тем, не проходит и 100 лет, как красная идея разрушается, распадается государство, народ приходит к вере, от которой, казалось бы, 100 лет назад отказывались, и переходили в ряды коммунистической партии. Вообще, сама идея коммунистическая, насколько она свойственна и насколько она может в правильном ключе лечь на, ну, если хотите, национальный код человека, проживающего в России? Или это все-таки что-то наносное, что спустя 70-80 лет выветрилось и вновь вернулись к тем же ценностям православия?
Ну, я не берусь говорить за всю Одессу, за всю Россию, но мне кажется, что все-таки коммунистическая идея в каких-то своих аспектах, ну, скажем, общинность, да, склонность все делать сообща, а стремление к некому справедливому распределению всего, опять же, общинному совершенно, они отвечали внутренним потребностям русского человека. Но дело все в том, что настоящие убежденные носители этой идеи, они были выбиты либо в гражданскую войну, либо в 30-е годы. Последние доживали свои годы как раз при Хрущеве, который обещал коммунизм к 1980 году. С началом Брежневского правления это все воспринималось не более как шутка и повод для иронии. В это никто уже всерьез не верил. Поэтому можно сказать, что, опять же, падение, как говорили, да, этого общества коммунистического, оно не было единомоментным. Оно подготавливалось постепенно, в первую очередь тем, что выхолащивалась сама идея, превращалась в набор неких мантр о верности партии, о побеждающем деле Ленина. Всерьез коммунизм уже никто не воспринимал в 70-е, особенно в 80-е годы. А что касается наносного характера или нет, мне кажется, что все-таки вот коммунизм в понимании классическом, марксистском, он для России, конечно, несколько необычен. Потому что при желании жить сообща, при желании все иметь поровну. Русский человек в основе своей массе – это крестьянин с крестьянским образом мышления. А крестьянский образ мышления предполагает наличие чего-то своего. Крестьянин – собственник. Ленину не хотелось это увидеть, но это так. Колхоз для крестьянина – страшное явление. Крестьянин мечтает только об одном – о кусочке землицы, которую он обрабатывает и поэтому имеет на нее полное право. Это его вековая мечта.
Если проводить параллели между современной Россией, то что нам ближе? Эпоха застоя или предреволюционные события начала 20 века?
Уф. Ну, скажем так, очень не хотелось видеть повторение революционных событий, будь то начало века, будь то тем более 17-го года. Русский человек вообще очень инертен. Ну, это нормальная черта. Мы с детьми обычно это студентами разбираем на первых семинарах, когда разбираем, собственно, психологию вот этого средневекового крестьянина, Я беру обычно для этого Марка Блока, у него про французский крестьян, но это точно так же экстраполируется и на русского крестьянина. Крестьянин никогда не склонен к экспериментам. Цена эксперимента – его жизнь. Неправильно посеешь, урожая нет, все, умер голодной смертью. Поэтому, конечно, человеку, живущему в России, ему приятнее ситуация, когда все предсказуемо, понятно, и год похож на год.
Но не только в России.
Не только в России, но вот, как блестяще показывает Макс Вебер в своей протестантской этике духа капитализма, протестант склонен видеть благодать не в стабильности, а в собственной работе. Труд, его успех в труде – это свидетельство Божьей благодати. В России Божья благодать – это когда все идет так, как идет. То есть консервативно-патриархально. Ничего не трогать. Поэтому, конечно, для среднестатистического россиянина ситуация, когда все понятно и стабильно и предсказуемо, она более комфортна, но это естественно, чем ситуация предреволюционная, грозовая, где много разных вопросов, и ты вынужден брать на себя ответственность при их решении. Поэтому, мне кажется, собственно, эти ребята, школьники писали, что «Золотой век, не надо ничего решать. Есть тот, кто подумает за тебя и даст тебе возможность спокойно жить». Поэтому мне кажется, что, конечно, вторая ситуация, то есть условно застой, она ближе, чем предреволюционная.
Спасибо огромное. Спасибо. За столь обстоятельный разговор и за освещение контекста тех событий, в которых оказалась наша страна 100 лет назад.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.